С новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Украина размышляет над датой нового патриотического праздника, но празднует 23 февраля. В Чечне и Ингушетии сегодня траурная дата. 65 лет назад началась депортация чеченского и ингушского народов. В Британии вчера состоялась свадьба смертельно больной бывшей звезды реалити-шоу, за которой следила вся страна. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Москве в понедельник прошли митинги, приуроченные к Дню защитника Отечества. Их организовали КПРФ, Союз офицеров России и ЛДПР. Звучали требования отставки правительства, а также на правительство была возложена вина за рост цен и за безработицу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
К месту проведения митинга Союза офицеров в Новопушкинском сквере только через строгий досмотр.
Армию разорили, границы все открыты, наркотики везут со всех сторон, как крысы бегут сюда все.
Очень радуюсь этому празднику. Было у нас государство хорошее. Зачем же они армию-то уничтожают? Я так посмотрю. Ну зачем? Во имя чего и ради чего? Свою шкуру, что ли, спасает?
Как и предупреждал нас великий Ленин, а затем и Иосиф Виссарионович Сталин, в ряды нашей партии, в ряды нашего государства залезли агенты империализма и развалили его изнутри. Я хочу открыть митинг, посвященный этой великой дате, 91-й годовщине, со дня образования. Рождение нашей рабочей крестьянской советской армии.
Все советские патриоты отмечают очередной праздник со слезами на глазах. Страна в настоящее время лежит в руинах.
Союз офицеров в милицейском кольце. 91-я годовщина образования Красной армии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Новопушкинский сквер, Москва.
На Украине сегодня также отмечают День защитника Отечества. Глава государства Виктор Ющенко в конце прошлого месяца заявил, что он поддерживает инициативу о переносе этого праздника на 29 января. Чем же примечательна эта дата для украинцев и как относится к этой идее в стране? Об этом в материале из Киева, который подготовил корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Выходным этот рабочий день на Украине стал только для президента Виктора Ющенко. Вместе с семьей в государственной резиденции Синегора в украинских Карпатах он празднует не День защитника Отечества, а свое 55-летие. Ранее президент поддержал инициативу ряда патриотических организаций, предложивших отмечать День защитника Отечества не 23 февраля, а 29 января, когда в стране вспоминают погибших за Украину под Крутами. Так называется небольшой поселок в Черниговской области в 130 километрах от нынешней украинской столицы. 29 января 1918 года здесь состоялось сражение между 4000-й большевистской армией Михаила Муравьева и 300 киевскими студентами, гимназистами и курсантами, выступившими на защиту Украинской Народной Республики. Обороняя подступы к Киеву, более 200 из них в этом неравном бою погибли. Об инициативе перенести на Украине День защитников Отечества на 29 января говорит директор Института философии, академик Мирослав Попович.
Мне лично эта инициатива совершенно не нравится. Что касается исторической основы для праздников подобного рода, то она столь же нелепа 23 февраля, сколь неестественна и в день Крут. Что касается боя под Крутами, то это позор для нашей истории, когда детей, пылающих романтическим идеализмом, бросили на верную гибель старшие офицеры, бросили их там и ушли. Так что, в общем, здесь не может быть праздника. Что касается совмещения Дня защитника Отечества с праздником Дня Красной Армии, то это традиция, которую все равно никак невозможно будет вытравить. Его все равно празднует.
Лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович уже заявил, что он и его соратники никому не позволят отобрать у украинцев День защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля. Оппозиция подчеркивает, что идею о переносе этого праздника не поддерживают ни большинство граждан, ни политиков, ни общественных деятелей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Военные события зимы 1918 года стали источником для советской государственной мифологии и получили свое воплощение в празднике 23 февраля. Теперь события той же зимы могут войти в украинский государственный пантеон. Речь идет здесь не, собственно, об истории гражданской войны. Это явление постсоветской истории, когда государства, возникшие на территории бывшего СССР, пытаются определить, преемниками каких политических режимов они себя считают. Об этом аспекте дискуссии о 23 февраля в России и о 29 января на Украине говорит московский историк, профессор МГИМО Андрей Борисович Зубов.
Что касается и празднование 23 февраля, продолжающегося в России, и вот нынешнее заявление Ющенко, это, безусловно, есть некоторые отсылки к тому, с чем хочет связать себя власть, конечно же. Нынешняя власть в России, безусловно, пытается, по крайней мере, не раздражать и не менять советского. Советское ему близко. Близко хотя бы потому, что Путин начал свою деятельность с того, что восстановил мемориальную доску в честь Андропова на здании КГБ и восстановил советский гимн. Напротив, нынешняя украинская власть, Ющенко, стараются максимально дистанцировать себя от советского. Но здесь иная проблема. Ну, понятно, что 23 февраля – это абсолютно выдуманная дата. События, которые сейчас, вот это сражение под Крутыми, наверное, дата не выдуманная. Но она, конечно же, очень маргинальная. И вот эта попытка заменить одну дату, выдуманную, другой, маргинальной, чтобы создать, искусственно создать некую символику, это само по себе говорит о некоторой исторической ущербности сознания. Дело в том, что, например, для поляков совершенно не надо большой пропаганды, чтобы говорить о Варшавском восстании, скажем, 44-го года. Для польских евреев о восстании в Варшавском гетто. Все эти вещи известны, их помнят. Там Катынь помнили всегда. Я думаю, сейчас проблема не в том, чтобы заменять одни даты другими, никому, по сути говоря, неизвестные. А проблема заключается в первую очередь в том, чтобы, конечно, бессмысленные даты и даты, связанные с советской ложью, их убирать, это, конечно. Но, с другой стороны, не заменять их чем попало, а в первую очередь исторически образовывать общество, вернуть ему настоящую историю. Тогда народ сам увидит, что он чтит, что он считает положительной ценностью в своей истории, соответственно, ценностью военной. Со всех точек зрения это искусственная дата. Искусственная, потому что ее практически никто не знает. Что надо сначала внедрять в сознание дату, события с ней связанные, объяснять людям. Им предлагают ее уже праздновать. Как можно праздновать то, что ты не знаешь?
Говорил профессор МГИМО, известный московский историк Андрей Борисович Зубов. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошли митинги, приуроченные к Дню защитника Отечества. Их организовали КПРФ, Союз офицеров России и ЛДПР. Звучали требования отставки правительства. Сегодня 65-я годовщина сталинской депортации ингушского и чеченского народов. В Ингушетии и Чечне состоялись траурные церемонии. Российский теплоход «Омский-122» шестые сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхэк. Северокорейские пограничники задержали его 17 февраля недалеко от того места, где находится ракетно-испытательный полигон Северной Кореи. На борту 17 человек. В Британию вернулся бывший заключенный американской тюрьмы Гуантанамо. Выходец из Эфиопии, арестованный в Пакистане в 2002 году. Он утверждает, что в тюрьме его подвергали пыткам. В разных районах Ирака жертвами нападений и взрывов в понедельник стали по меньшей мере 6 человек. В Голливуде прошла церемония вручения кинопремии «Оскар». Лучшим фильмом года назван «Миллионер из трущоб», лучшим режиссером, поставивший картину Дэнни Бойл. Лучшей актрисой признана Кейт Уинслет за роль в фильме «Чтец», а лучшим актером стал Шон Пен за роль в картине «Харви Милк». Ну и, как всегда, все наши новости, репортажи корреспондентов, мнения экспертов, блоги наших авторов и многое другое на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Ну вот 2 часа назад, когда мы говорили о европейских газетах, я вас спросил, чем украшены были заголовки европейских газет сегодня. А теперь я немножко поверну этот вопрос, что ваше внимание привлекло в серьезных таких статьях в американских газетах.
Ну, конечно, на сайтах американских газет, как и на сайтах европейских изданий, прежде всего сегодня бросаются в глаза материалы, связанные с вручением премии «Оскар». По понятным причинам их особенно много в «Лос-Анджелес Таймс». Но все-таки, конечно, основные первополосные темы и в «Нью-Йорк Таймс», и в «Вашингтон Пост», и в той же «Лос-Анджелес Таймс» связаны с поиском правительством Соединенных Штатов путей и способов справиться с нынешним кризисом. Все названные газеты, а также Wall Street Journal и Boston Globe сообщают, что президент Обама пригласил в понедельник на встречу в Белом доме группу законодателей и экономических экспертов для обсуждения вопросов финансовой ответственности. На этой неделе ожидается обнародование деталей предполагаемого президентом бюджета, предлагаемого им бюджета на 2010 год. В воскресенье стало известно, что президент планирует сократить дефицит государственного бюджета наполовину в следующие 4 года. Завтра, во вторник, Обама выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США с речью о положении в стране. Об этом вот пишут все названные издания. И они же сообщают, что президент Соединенных Штатов в четверг, вероятно, обнародует детали своего плана по сокращению госбюджета. «Нью-Йорк Таймс» и «USA Today» пишут, что в целях сокращения дефицита бюджета Обама планирует не продлевать действия принятых при президенте Буше налоговых льгот для богатых американцев, а также вывести войска из Ирака и сократить государственные расходы. Кроме того, «Нью-Йорк Таймс» сообщает сегодня, что администрация Обамы планирует жесткий анализ финансового состояния 20 крупнейших банков страны, в их числе Citigroup и Bank of America. Эта ревизия, как ожидается, займет несколько недель. В результате будут выработаны рекомендации государственным учреждениям об отношении к этим банковским институтам.
То есть имеется в виду, как чиновники уже будут обязаны общаться с этим банкиром на основе некой ревизии, да? Более имеется... дружелюбной или менее?
Нет, имеется в виду государственная политика общая по отношению к ним. Политика помощи. Или...
Владимир, а есть ли вот публикации, не связанные ни с кризисом и ни с «Оскаром»?
Ну, есть, конечно. Вот интересная статья сегодня в «Нью-Йорк Таймс». По сведениям этой газеты, в Пакистане действует секретное американское подразделение спецназа, которое тренирует пакистанских командос. Газета утверждает, что более 70 американских военных специалистов с лета 2008 года негласно работают в Пакистане. Они готовят там местные спецподразделения к встрече с Аль-Каидой и с Талибаном, предоставляют им разведывательные данные, дают тактические советы. Правда, сами, как сообщает газета, в боях участия не принимают. Довольно тревожная статья и интересная в «Вашингтон Пост» со ссылкой на сообщение иранской радиостанции говорится, что атомная электростанция в Иране будет запущена уже в этом году. И в строительстве ее и в запуске помогает государственная российская компания «Атомстройпроект».
Спасибо, Владимир. Напомню, что Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми материалами вот в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем дня, к годовщине депортации чеченского и ингушского народов в 1944 году по приказу Иосифа Сталина. 65 лет назад, по указанию советского руководства, то есть вождя всех времен и народов, была ликвидирована Чечено-Ингушская автономная республика и началась депортация. Она продолжалась почти две недели. Только по официальным данным, в Казахстан, Киргизию и Сибирь были насильственно выселены более 496 тысяч чеченцев и ингушей. По данным члена Совета Федерации от Ингушетии Исы Костоева, около 45% депортированных вайнахов погибли в годы ссылки. С Исой Костоевым накануне годовщины трагедии побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Вот этот день 23 февраля у наших народов отмечается как день траура. Религиозные деятели проводят всевозможные благотворительные акции, мечети по покойным, по усопшим. Это была жесточайшая акция, сотворенная Сталиным и его окружением. Новая Россия признала все акты в отношении репрессированных народов преступными. Была специальная декларация в 89 году. После этого был принят закон о полной реабилитации репрессированных народов. Восстановление полное этих прав, этих народов, ну, к великому сожалению, так громко, всенародно объявленные эти правовые акты, на мой взгляд, до настоящего времени в значительной мере не реализованы, не исполнены. Вот так оставлять этот вопрос нельзя, хотя, к великому сожалению, должного внимания и значимости разрешения, скорейшего снятия этих вопросов имеет огромное значение, но, к сожалению, не решает. Конечно, то, что произошло в 90-е годы в Чеченской республике, это не желание и не стремление чеченского народа оторваться от России и создать там цивилизованное, развивающееся государство. Это были определенные силы, задействованные на фоне той ситуации, которая в общем сложилась в России, для того, чтобы сделать то, что сделано. И это принесло великую трагедию, конечно, после всего пережитого. То, что произошло в Чечне, это все-таки ситуация, привнесенная туда.
Как вы считаете, в будущем народы России застрахованы от таких массовых трагедий?
Исключать ничего нельзя, тем более мы проходим то, что бывает в любых государствах, которые многоконфессиональные, многонациональные государства. Межнациональные отношения – это как обнаженный нерв. Стоит только вот легкое дуновение на этот обнаженный нерв, как начинает зудеть весь организм. Поэтому здесь тонкий материал, и здесь нужно, конечно, постоянное внимание.
Говорил член Совета Федерации России от Ингушетии Иса Костоев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Правозащитники, обеспокоенные тем, что в Петербурге нарушаются права людей, нуждающихся в психиатрической помощи, а также тех, кому эта помощь навязывается. Участились случаи признания людей недееспособными, даже без их ведома и участия. В большинстве случаев, чтобы завладеть их жилплощадью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В конце января Конституционный суд России рассмотрел дело о проверке конституционности ряда положений Российского гражданского процессуального кодекса и закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. С одной стороны, нарушение прав человека в этой сфере – проблема общероссийская. С другой – случай, когда родственники или другие заинтересованные лица делают все, чтобы признать человека недееспособным, а затем отобрать у него квартиру, особенно характерны именно для больших городов. В Петербурге развивается начавшийся еще в прошлом году скандал с 38-летним инвалидом детства, не лишенным, однако, дееспособности Сергеем Пальчиковым, который в один прекрасный день был посажен в машину и увезен в неизвестном направлении. Потом оказалось, что его увез некий Ян Гаценко, после чего муниципальное образование Смольнинское быстро лишило Пальчикова дееспособности, а Гаценко стал его официальным официальным опекуном. Протесты родственников, живущих в Израиле, и друзей ни к чему не привели. Только сейчас в этом деле наметился некоторый просвет. Перед Смоленским районным судом поставлен вопрос о личности опекуна, который, как оказалось, был ранее судим за кражи и угон машины. Поводом для рассмотрения в Конституционном суде тоже послужили дела петербуржцев, говорит исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Все три дела, которые рассматриваются в Конституционном суде, они все касаются одной важной проблемы – дееспособности и лишения людей дееспособности, когда у них есть диагноз психического расстройства. К сожалению, здесь очень много нарушений, и законодательство здесь, мягко говоря, не оптимальное российское, что показало решение Европейского суда по правам человека по делу Павла Штукатуров против России. Дело в том, что в российском законодательстве предусмотрена возможность заочного лишения человека дееспособности, что, по мнению заявителей и их адвокатов, серьезно нарушает права граждан. Все три человека, дела которых рассматриваются в Конституционном суде, они все три были лишены дееспособности заочно. Во всех этих случаях заинтересованы были в лишении дееспособности их близкие родственники, и во всех случаях речь шла о так называемом квартирном вопросе. Два дела петербургские, дело Павла Штукатурова и Юлии Гудковой. Конечно, в Петербурге, как в крупном городе, эта проблема, она очень важна, потому что действительно цена на недвижимость по-прежнему высока, и с другой стороны всегда находится достаточное количество нечистоплотных людей, которые желают вот таким вот образом решить квартирный вопрос.
Лишаясь дееспособности, человек становится практически бесправным, и здесь законодательство необходимо менять, считает Роман Черный.
Кроме того, недееспособного человека можно без его согласия госпитализировать в психиатрическую больницу без решения суда, а просто по согласию его опекуна. Совершенно парадоксальная и глупейшая ситуация, когда человек лишен дееспособности, его опекун как раз заинтересован в жилье этого человека, опекун дает согласие на помещение человека в психиатрическую больницу, сам человек, который госпитализирован в психиатрическую больницу, настаивает на том, чтобы был суд, и чтобы суд рассмотрел законность помещения его в психиатрическую больницу, а человеку, который несколько месяцев находится в психиатрической больнице, говорят, а вы находитесь в психиатрической больнице добровольно. Это достаточно страшная ситуация.
Подобных случаев было очень много в практике адвоката Леонида Лемберика, который говорит о том, что нередко в таких делах принимает участие руководство психоневрологических интернатов ПНД.
У меня был такой случай. Значит, я помогал человеку, который был признан официально комиссией ПНД, не нуждающимся в опеке. Но когда он обратился в суд с заявлением, что он был восстановлен на дееспособности, ему было отказано в рассмотрении этого заявления строго на том основании, что оно подано недееспособным человеком и, соответственно, не подлежит рассмотрению.
Но многие петербуржцы лишились квартир и не будучи клиентами психоневрологических интернатов.
Это обычно делают чаще всего родственники, но иногда и, если родственников нет, делают психиатрическая служба, риэлторы, местные жилищники. Прежде всего, группа риска – это одинокие люди, обычно немолодые, которые проявляли какие-то странности в поведении, злоупотребляли спиртным. Вообще люди небогатые.
Кроме этой проблемы, есть и другая. В последнее время участились жалобы на руководство петербургских психоневрологических интернатов по поводу плохого обслуживания, незаконных поборов и принуждения к неоплачиваемым работам на территории этих учреждений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напоминаю, вы слушаете «Время свободы», и для всех любителей программы «Поверх барьеров» сегодня в выпуске разговоры после «Оскара», исторический репортаж к истории сухого закона и новые книги о Шостаковиче в России и Америке. Будут и другие темы, а выходит программа в эфир, как всегда, в 9 вечера по московскому времени, повторяется завтра в 6 утра и в 14 часов. Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошли митинги, приуроченные к Дню защитника Отечества. Более 2000 сторонников КПРФ приняли участие в акции на Триумфальной площади под лозунгами «Нет губительной реформе армии», «Нет росту цен и тарифов». В выступлениях звучали требования отставки правительства. Участники митинга Союза офицеров России также возложили на правительство вину за развал армии, рост цен и безработицу. Свою акцию провела и ЛДПР. Сегодня 65-я годовщина сталинской депортации ингушского и чеченского народов. В Ингушетии и Чечне состоялись траурные церемонии. 23 февраля 44-го года началась высылка полумиллиона ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. В дороге за годы ссылки почти половина из них погибли. Российский теплоход «Омский-122» шестые сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхэк. В команде корабля 17 человек, все они жители Хабаровского края. Теплоход был задержан погранслужбой КНДР 17 февраля недалеко от мыса Мусудан, где находится ракетно-испытательный полигон Северной Кореи. В Британию вернулся бывший заключенный американской тюрьмы Гуантанамо, выходец из Эфиопии, арестованный в Пакистане в 2002 году. Он утверждает, что в тюрьме его подвергали пыткам. В разных районах Ирака жертвами нападений и взрывов в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, ранены 16. В Египте задержаны трое подозреваемых в причастности к взрыву в Каире в воскресенье. В результате теракта погибла французская девочка-подросток, были ранены более 20 человек, в основном иностранные туристы. Международный валютный фонд потребовал от Латвии скорейшего преодоления правительственного кризиса. В Голливуде прошла церемония вручения кинопремии «Оскар». Лучшим фильмом года назван «Миллионер из трущоб», лучшим режиссером, поставивший картину, Дэнни Бойл. Лучшей актрисой признана Кейт Уинслет за роль в фильме «Чтец», а лучшим актером Шон Пенн за роль в картине «Харви Милк». Лучшим фильмом на иностранном языке впервые признана японская картина «Расставание». Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. После значительного повышения размеров пошлин на ввоз в Россию подержанных автомобилей, крупнейший в Европе рынок подержанных машин, находящийся в литовском городе Марияполе, переживает сейчас очень трудные времена. Предпринимателям Литвы остается надеяться на покупателей из Казахстана, которые теперь, как они говорят, сменили россиян. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Рынок подержанных автомобилей в литовском городе Марияполе, являющийся крупнейшим из подобных в Европе, где до последнего времени не новые машины, привозимые с Запада, перепродавались сотнями тысяч, сейчас сократил обороты как минимум наполовину. Несколько тысяч человек потеряли работу. Больше всего жаль тех, рассказывает руководитель Марияпольской ассоциации перевозчиков Йозес Будрейко, кто начинал бизнес с нуля, сами ремонтировали старые автовозы, а когда разжились деньгами на новые, на которых не стыдно ездить по дорогам Европы, настигло банкротство. Теперь их имущество по дешевке распродают банки. Насколько сильным ударом по интересам людей и по экономике Литвы вообще можно считать нынешний кризис в Марияполе, этой европейской столице, по продаже подержанных автомобилей? Экономист Гинтас Умбрасис.
Рынок подержанных автомобилей всегда имеет прямой заработок. Это кто-то покупает на Западе автомобили, привозит и здесь их перепродает. Еще есть вторичный заработок. Часть автомобилей с Запада привозим в разбитом виде, если так можно сказать, или поврежденных. И тогда в Марияполе эти автомобили ремонтируются, делается торговый вид. И на этом тоже еще не так мало людей зарабатывает. Не думаю, что это особая потеря экономики. Но экономика складывается из таких небольших камушков, и они идут сейчас один за другим, так это неприятно.
С января нынешнего года в России пошлины на ввозимые не новые легковые автомобили существенно повысились. Таким образом, российские власти защищают интересы своего рынка и своего производителя машин. И теперь россияне, в прошлом составлявшие большинство покупателей Марияпольского рынка, сюда не приезжают. Привыкнуть к другим покупателям будет нелегко, признаются литовские торговцы. Мы знали, что русским требуется для их рынка. У нас там были свои клиенты, мы доверяли друг другу. Кстати, теперь россиян заменяют жители Казахстана, скупающие, по свидетельствам очевидцев, подержанные «Тойоты» и «Мерседесы» десятками. Комментарий экономиста, члена литовского сейма Кистутиса Главяцкаса.
Вместо русских покупателей приезжают в Среднюю Азию. Система логистики сильно отлажена, в основном это поездами. Здесь специальные вагоны, которые приспособлены и защищены от воров, экспортируются таким способом. Так что технически это не является проблемой, а затраты не столь велики. Перевезти, допустим, до Средней Азии стоит где-то 1500 долларов. Это, видимо, покупателям выгодно. Выгода и определяет.
Парламентарий Кистутис Главяцкас. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Национальный музей Ирака в Багдаде возобновил работу после 6-летнего перерыва. В 2003 году, после того, как в страну вошли войска США и пал режим Саддама Хусейна, музей был разграблен, и его пришлось закрыть для публики. Из 15 тысяч похищенных экспонатов за эти годы возвращены 4 тысячи. До разграбления музей обладал крупнейшим собранием месопотамских древностей. Реставрацию музея финансировали американские власти. На музей выдано 13 миллионов долларов и еще 700 тысяч на работы по раскопкам древнего Вавилона. 27 февраля в Нью-Йоркской Метрополитен Опера пройдет День открытых дверей. Все помещения будут доступны посетителям. В 11 утра состоится генеральная репетиция нового спектакля по опере Винченцо Беллини «Сомнамбула». В главных ролях Натали Дисе и Хуан Диего Феррес. Ставит спектакль Мэри Зиммерман. День открытых дверей в Метрополитен Опера проходит третий год подряд. Правительство Москвы выделяет средства для выпуска трехтомника избранных сочинений Николая Гоголя к 200-летию со дня рождения писателя. Издание будет подарочным. Его оформят иллюстрациями известных отечественных художников. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Широк русский человек. Еще Достоевский предлагал его сузить. Подумать только, трехтомник Гоголя. Какая удаль! Вспоминается 100-летний юбилей, отмечавшийся в 1909 году. Как русская общественность отмечала своего гения тогда? В Петербурге, в самом центре, Малую Морскую улицу, отходящую от Невского проспекта, переименовали в честь певца этого самого Невского. В Москве установили памятник работы Николая Андреева и получили шедевр. Можно ли сейчас представить себе общероссийский праздник, поминальную литургию в храме Христа Спасителя, толпы народа на Арбатской площади? В 1909-м сдавались даже места возле окон в домах, выходящих на площадь. Хоры и оркестры, 2000 человек певчих, 420 человек из 13 военных оркестров исполнили народный гимн и гоголевскую кантату, написанную к этому событию композитором и Политовым Ивановым. Ну что теперь сказать? Сузили русского человека. Хотя трехтомник тоже неплохо. В полтора раза больше двухтомника и в три раза больше однотомника. Нечего тут Гоголем ходить.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В современном русском интернете можно найти огромное количество сайтов с новостными лентами. Впрочем, многие из публикуемых на разных сайтах новостей и даже аналитические статьи похожи между собой как две капли воды. Термину «копипейст» посвящен сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Шароградский.
Двадцатого февраля популярный сетевой ресурс Яндекс опубликовал исследование под названием «Медиасфера Рунета». Анализ новостных сообщений средств массовой информации Рунета за осень и зиму 2009 года. Подобные отчеты появляются нечасто. В последний раз Яндекс использовал подобным образом свой агрегатор новостей в конце 2006 года. В разделе «Комментарии» сайта «Лента.ру» данные отчеты приводит в своей публикации Александр Амзин.
За эти 2,5 года число выходящих в будние дни новостей выросло с 27 до 36 тысяч. По выходным теперь публикуется не 6, а целых 9 тысяч новостей. Больше всего новостей появляется с 10 утра до 3 дня. Ночью публикуется лишь десятая их часть. Посетители заходят на сайты СМИ в течение рабочего дня с 9 до 17 часов. Интересно, что если в 2006 году средняя СМИ выпускала в день 18 новостей, то к 2009 году этот показатель упал до 16. В выходные публикуются по 4 новости. В то же время самые популярные новостные сайты, напротив, со временем увеличивают число новостей. В 2005 году они выпускали примерно по 100 новостей, в 2006 году – 160. К 2009 году среди популярных изданий число сообщений доходит до 450.
Один параметр, по данным Яндекса, вот уже несколько лет остается неизменным – это доля копипейста, перепечаток целиком чужих новостей, отмечает Александр Амзин. В эту категорию попадает каждая пятая новость. Это свыше 7000 новостей в день.
Более того, за осень 2008 года 80% изданий хотя бы раз публиковали чужую новость. При этом всего 8% изданий в своих сообщениях ссылаются на другие СМИ. Среди политических и международных новостей доля копипейста составляет 36%. В IT-новостях, а также новостях культуры, на чужие новости приходится лишь 10% сообщений. Год от года цифры меняются, медиасфера растет. Становится больше интернет-СМИ, растет их аудитория, выходит все больше новостей. Достаточно сказать, что по данным Руметрики, в октябре 2008 года число просмотров страниц СМИ Рунета перевалило за миллиард. За год посещаемость выросла на 45%. Изменяются со временем даже такие вещи, как пиковые часы посещаемости онлайновых ресурсов. У многих россиян появляется интернет не только на работе, но и дома, и они выходят в него не только днем, но и вечером. К сожалению, процент перепечаток чужих новостей не уменьшается. Ссылаться на другие СМИ пока считается зазорным, а средний новостной ресурс выпускает все меньше новостей. Доходит до того, что крупные площадки, предвидя тяжелые кризисные времена, объявили войну паразитирующим на них мелким.
Можно быть уверенным, что исследователям придется еще долго копаться в залежах копипейста, делает вывод Александр Амзин.
Тут есть несколько направлений сразу. На самом деле, многим изданиям новостная лента как таковая не нужна. Они ее запускают, потому что это есть у всех. Они не выделяют под это новостную редакцию, они не выделяют под это достаточные ресурсы. Как результат, они работают копипейстерами, потому что не могут или не хотят строить сам новостной процесс, да, вот создание новостей и так далее. Кроме того, есть, конечно, такая определенная обида со стороны крупных площадок, когда они видят, что их материалы авторские, полностью собранные ими, по-настоящему журналистские, да, вот из полевых таких работ журналистских, они публикуются другими изданиями. Ведь копипейст копипейсту рознь, да, допустим, если можно еще стерпеть публикацию с указанием источника, то самой большой проблемой является то, что источник зачастую не указывается, что текст выдается за свой. Это очень плохо, это нарушает связность интернета на самом деле. Это бьет по читателю, потому что читателю важно узнать все по данной тематике. Он не может узнать все по данной тематике, ограничиваясь одним сайтом. Он просто не знает, куда идти.
Рассчитывать на законодательную поддержку тем, кто защищается от сайтов-паразитов, не приходится, считает Александр Амзин. Зато экономические методы борьбы могут оказаться эффективными.
Никакой законодательной поддержки тут быть не может. Тут могут быть какие-то разбирательства из области авторского права, например. Но так или иначе существует закон, да, вот в законе о СМИ говорится, что излагать своими словами новостные какие-то поводы, да, вот именно новости пересказывать, это можно. Авторское право не распространяется на новости как таковые. Другое дело, что из этого делается вывод, что якобы он может распространяться, допустим, на аналитические статьи. Это неправда. Там такие объемы, что просто убить всех мелких перепечатчиков – это просто нереально. Именно поэтому, в частности, вот в конце статьи говорится про Демьяна Кудрявцева, который призвал бороться с такими вот мелкими паразитами. Он призвал бороться в первую очередь рекламодателей, чтобы рекламодатели не размещали на паразитирующих ресурсах свою рекламу. То есть речь идет уже не о судебных каких-то, да, разбирательствах, а о борьбе экономическими методами. В кризис это очень хороший замах.
Александр Амзин, изучая копипейст. Публикация в разделе «Комментарии» сайта Лента.ру. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошли митинги, приуроченные к Дню защитника Отечества. Их организовали КПРФ, ЛДПР и Союз офицеров России. Сегодня 65-я годовщина сталинской депортации ингушского и чеченского народов. В Ингушетии и Чечне состоялись траурные церемонии. В Британию вернулся бывший заключенный американской тюрьмы Гуантанамо, выходец из Эфиопии, арестованный в Пакистане в 2002 году. Он утверждает, что в тюрьме его подвергали пыткам.
В разных районах Ирака жертвами нападений и взрывов в понедельник стали по меньшей мере 6 человек. В Голливуде прошла церемония вручений кинопремии «Оскар». Лучшим фильмом года назван «Миллионер из трущоб». Лучшей актрисой признана Кейт Уинслет, а лучшим актером стал Шон Пен.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время «Свободы». Правительство России готово расширять объем господдержки национальной экономики, даже если это приведет к значительному дефициту государственного бюджета. Об этом шла речь на состоявшемся в пятницу в Иркутске заседании Президиума Госсовета России. В последние годы именно расширение бюджетных расходов стало одной из главных причин высокой инфляции в стране, отмечают эксперты. С другой стороны, в условиях кризиса именно государство может стимулировать внутренний спрос на продукцию многих отраслей экономики. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
По официальным прогнозам, дефицит госбюджета России в 2009 году может составить 8-10% общего объема экономики. Даже такой дефицит может быть покрыт в том числе за счет государственного резервного фонда, который, собственно, для таких случаев и создавался в годы дорогой нефти. Но это значит, что в экономику дополнительно вольют десятки миллиардов долларов, что немедленно отразится на темпах роста цен в стране. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Катя Малафеева.
На мой взгляд, когда мы говорим об инфляции, в этом году нужно иметь в виду две вещи. Во-первых, несмотря на то, что это традиционно такая очень важная проблема для российской экономики, в этом году, я думаю, конечно, основная задача и для властей, и для населения, граждан России – это продолжение экономического роста, сохранение рабочих мест и предотвращение безработицы. Во-вторых, основным фактором инфляционным будет не бюджетная политика и не монетарная политика, а, скорее всего, тот эффект, который произойдет от девальвации. За счет девальвации повышаются резко рублевые цены на импортируемые товары. Не только на них, но и на сопоставимые российские товары. Это эффект временный, то есть инфляционный эффект от девальвации со временем будет затухать, но первый всплеск инфляции в этом году, он, скорее всего, будет связан именно с девальвацией.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я хочу напомнить, что это не первый год, когда наше правительство вбрасывает крупные суммы денег в экономику. Пример 2007 года, когда расходы бюджета выросли по итогам года на 40%. Это гораздо больше, чем предполагается вбросить в экономику в этом году. То есть мы к этому уже привыкли. Постоянно вбрасываем в экономику гигантские суммы денег, в результате чего мы живем в условиях абсолютно неприемлемой высокой инфляции, которая по официальным данным составляла всегда двузначные такие цифры 11-12-13%. И я считаю, что правительство вообще должно перестать ставить себе задачу, чтобы инфляция составляла там 10-12-13-8%. Надо ставить себе задачу достижения в ближайшее время инфляции на уровне 2-3, ну максимум 4%.
Выступая в пятницу на заседании Президиума Госсовета, президент страны Дмитрий Медведев говорил в частности о необходимости сохранения темпов жилищного строительства как индустрии, создающей множество рабочих мест и в других отраслях. Спрос на жилье в России огромен. Общий спрос, но не спрос платежеспособный. Разрыв этот раньше хоть в какой-то мере покрывали банки, предоставляя ипотечные и другие долгосрочные кредиты на покупку жилья. Сегодня объем такого кредитования сократился до минимума. Каким образом, на ваш взгляд, государство может в нынешних условиях стимулировать именно платежеспособный спрос на относительно недорогой жилье? Катя Малафеева, компания «Ренессанс Капитал».
Я думаю, что это есть два основных механизма, через которые государство будет действовать. Один механизм – это покупка нового жилья для военнослужащих или для государственных служащих, которых нужно обеспечивать жильем, либо по месту прохождения службы, либо когда люди уходят на пенсию. Это то, что государство давно собиралось делать, но не делало, потому что экономика исключительно за счет частных денег очень быстро росла. Вот сейчас как раз наступает время, чтобы государство вступило как новый покупатель на этот рынок и своими средствами обеспечивало производство какого-то жилищного строительства. Вторая вещь, которую будет делать государство, это через некоторые свои финансовые институты обеспечивать, чтобы продолжались уже начатые ипотечные программы и чтобы ситуация, где уже было начато жилье под средства вкладчиков, будущих владельцев жилья, которые, соответственно, в свою очередь взяли ипотеку, чтобы это финансирование продолжилось.
На последнем заседании Президиума Госсовета России, посвященном проблемам российской экономики, речь шла, в частности, и о необходимости отхода от практики адресной поддержки тех или иных отраслей или отдельных предприятий в пользу финансирования крупных проектов, направленных на диверсификацию российской экономики, то есть в итоге на сокращение ее сырьевой направленности за счет ускоренного развития других отраслей, в первую очередь с высокой добавленной стоимостью. Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
Адресная поддержка, но она никогда не приводила к какому-либо успеху. Это хорошая такая площадка для разного рода злоупотреблений и, в общем-то, для неэффективности вложения этих средств. Мы всегда пытались кого-то поддерживать тем или иным способом. Мы этим постоянно занимаемся, и до сих пор мы не имеем ни нормального автомобиля, который конкурировал бы с хотя бы самыми простыми зарубежными моделями, ни, в общем-то, во многих других секторах экономики мы не видим конкурентоспособной продукции. Поэтому я считаю, что вместо того, чтобы поддерживать адресно кого-то там, лучше в первую очередь создать нормальную макроэкономическую среду, перестать поддерживать там адресно или всех и вся, добиться низкой инфляции, добиться того, чтобы ставки на денежном рынке были тоже низкими, с тем, чтобы наиболее эффективные предприятия с наиболее эффективным менеджментом, с наиболее эффективными проектами могли на рыночных условиях получать кредиты и развиваться нормальным образом.
Главной проблемой российской экономики сегодня является именно недоступность кредитов для большинства предприятий, заявила на заседании Президиума Госсовета министр экономического развития Эльвира Набиуллина.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В воскресенье в Британии состоялась свадьба, привлекшая столько же внимания общественности, сколько, например, второй брак принца Чарльза или гомосексуальный союз Элтона Джона. Звезда реалити-телевидения Джейд Гуди вышла замуж за своего возлюбленного. Несколько месяцев назад Гуди диагностировали рак шейки матки, и на момент свадьбы врачи говорят, что жить ей осталось считанные недели. О жизни и свадьбе при постоянном присутствии прессы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Эта история выходит за рамки обычного культа знаменитостей. С августа прошлого года, неделю за неделей, даже те, кто не следит за желтой прессой, видели, как 27-летняя мать двоих детей Джейд Гуди борется с раком. Известная своим скандалом с индийской актрисой в реалити-шоу «Большой брат» в 2007-м, Гуди снималась в аналогичном шоу в Индии, где и узнала о диагнозе, после чего покинула шоу и вернулась в Англию. В газетах появлялись фотографии ее без волос после химиотерапии. Больничные сводки публиковались с частотой курса валют. Англия с ее традицией таблоидов привыкла видеть каждую деталь жизни Джейд. Теперь достоянием публики становится ее смерть. Самочувствие ее ухудшается со дня на день, и несколько дней назад врачи сказали, что жить ей осталось считанные недели. Партнер Гуди сделал ей предложение едва ли не в тот день, когда она узнала о том, что рак ее неизлечим. И подготовка к свадьбе получила максимальное освещение средствами массовой информации. Джейд открыто высказалась о том, что намерена заработать как можно больше денег с таблоидов и телевидения, чтобы дети ее не испытывали тех лишений, через которые пришлось пройти ей. Мохаммед Аль-Фаед, хозяин известного магазина «Харридс», подарил Джейд роскошное свадебное платье ценой в 3500 фунтов. фунтов. Невеста, не надевшая фаты, сумела самостоятельно пройти к алтарю и даже отстоять почти целую 45-минутную церемонию. Макс Клиффорд – небезызвестная личность в сфере таблоидов, знаменитостей и скандалов. В данный момент он также заключил контракт с родителями 13-летнего мальчика, ставшего недавно самым молодым отцом в Британии. Клиффорд работал на Джейд Гуди, когда она поражала население неосведомленностью в географии и истории. Он работает на нее в области связи с общественностью и сейчас. Она продукт нашего времени, реалити-телевидения. У нее появилась масса поклонников, потому что она, как говорится, то, что вы видите. И это, в свою очередь, привело к очень успешной медиа-карьере, где она зарабатывала миллионы, будучи сама собой. Выпуск собственных духов, появление на разных мероприятиях, выход книги биографии, которая стала большим успехом. Как мы знаем, у нее было трагическое детство. Отец покончил с собой, когда она была совсем маленькой. Мать была наркоманкой и алкоголичкой. Это все хорошо описано в книге и рассказано в двух документальных фильмах, сказал Макс Клиффорд. По его словам, речи о присутствии камер у смертного одра не идет. Но на разрешении на съемку во время свадьбы Джей Гуди заработает около миллиона фунтов стерлингов. Жениху Гуди, Джеку Твиду, 21 год. Он был осужден за избиение 17-летнего подростка и освобожден на условии, что каждый вечер не позже определенного времени будет возвращаться в дом своей матери. В дни перед свадьбой пресса писала о печальном отсутствии мужа в доме Джейд в их брачную ночь, о просьбах сделать исключение и об отказе. Наконец вмешался сам министр юстиции Великобритании, и Твиду было позволено провести ночь вместе с супругой. За последние месяцы медицинские работники зарегистрировали скачок количества обращений для проверок на рак шейки матки. На 20% больше женщин Британии вспомнили о необходимости регулярных анализов. По словам комментатора газеты «Гардиан» Либи Брукс, феномен этого публичного умирания показывает, что население движется по пути потери значимости ритуалов, но еще не утратило способности к сочувствию. Это показывает, как мы все еще боимся открыто говорить на темы, связанные со смертью. Это до сих пор в большой степени табу — говорить о таких вещах на людях. И людям не просто принять то, что Джейд Гуди решила сделать достоянием публики, то, что с ней сейчас происходит. И в то же время мы видим этот скачок запросов на обследование, которому причиной исключительно то, что стало известно о ее болезни. Народ чувствует растерянность, не знает, как относиться ко всему этому. Кабельный канал, по которому чаще всего показывают Гуди, называется Living TV, что можно перевести как «живое телевидение». Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о самом интересном в своей программе. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Сегодня программа сложилась как рассказ о праздниках и памятных датах, и трагических, и, к счастью, нет. 65 лет назад с Северного Кавказа депортированы чеченские и ингушские народы, ликвидированы ли в сегодняшней России последствия сталинской национальной политики. С этой серьезной темой открою программу. В Украине размышляют над датой нового патриотического праздника. Какой смысл вкладывают в разных постсоветских странах в проведение Дня защитника Отечества? Поговорим о том, как отмечают буддисты в России Новый год, и, конечно, расскажем о церемонии присуждения премии «Оскар». Там фильм Дэнни Бойла «Миллионеры из трущоб» собрал сразу 8 главных премий. Вот таковы основные темы выпуска. Программу открою, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Ну, а три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последней каплей стало избиение Михаила Бекетова.
В задержании принимали участие несколько десятков полицейских. Около 18.00 был дан...
На месте боестолкновения работают животехники и оперативно-следственная группа.
Дом, который построен в том числе за средства соинвесторов...
Обещаем 500 миллиардов долларов МВФ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».